Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Егор Яковлев. Егор, здравствуй.
Приветствую.
Вот в прошлые разы ты достаточно подробно, совершенно необычными примерами рассказал про нацизм. А вот стало интересно, так сказать, по ходу. Вот такое массовое оболванивание населения, которое ринулось к нам в виде немецкого народа на нашу землю. Вот такое массовое оболванивание населения, оно объясняется некими качествами немецкого народа или специальной пропагандой, направленной на этот народ?
Ну, конечно, пропаганда играла в этом процессе огромную роль. Играли в нем, разумеется, успехи, свою роль играли успехи гитлеровского режима, потому что как бы то ни было, но фюреру за те 7-8 лет, которые прошли до вторжения в Советский Союз, удалось наладить экономическую ситуацию на кредиты от крупного капитала. Удалось сформировать образ врага, удалось создать некую монолитную общность, которая видела свое будущее связанным с национал-социализмом и воспринимала будущую войну как продолжение победоносного марша Гитлера по Западной Европе. Конкретно некоторые персонажи ждали выгоды для себя, потому что было понятно, что война идет за завоевание жизненного пространства, и какой-нибудь рядовой солдат, который вступал в вермахт, верил в то, что после победоносного окончания войны он получит хорошую землю где-нибудь на берегах Волги, на Кубани или на Украине, и сможет переехать туда со своей семьей и благополучно существовать как заслуженный ветеран.
То есть перспективы обрисовали самые радужные.
Да, да. Это, кстати, хорошо, например, показано в немецком фильме «Сталинград» 93-го года, где, если помните, там в начале они благополучно едут на Восточный фронт.
Из Италии, да.
Да, да, открывают дверь, смотрят там на крестьянок, которые убирают на полях, и рассуждают, что вот эти будут нам прислуживать. Вот. Вот, собственно, это в большой степени отражает реальную ситуацию. Опять-таки, сошлюсь на один из своих любимых источников воспоминаний Веры Фроловой, женщины-астарбайтера, которая, будучи угнанной в Германии, столкнулась там, значит, с одной немкой, муж которой как раз находился на Восточном фронте. Эта немка ей сказала: «Мы пришли вас освободить», вот, но потом добавила, что в награду за это их семью ожидает небольшой надел на территории Украины. «Но он будет небольшим», — сказала немка, — «много нам не надо». Ну, на что Вера Фролова и ответила, что действительно он будет небольшим, для могилы, так сказать, много земли не понадобится. Вот. Поэтому, ну, действительно, пропаганда, одно из составляющих пропаганды, особенно направленной на вермахт, то есть на непосредственных исполнителей замысла фюрера, было, конечно, соблазнение некими благами, вот этим жизненным пространством, и каждый солдат мог примерить вот эту перспективу на себя. Но, безусловно, большую роль в пропагандистской кампании, затеянной нацистами, играла идея крестового похода против большевизма. В результате этого все действия там коммунистов, начиная от прихода власти к России, демонизировались, все успехи объявлялись фиктивными, а все недостатки выпячивались и демонстрировались разными способами. Например, самым крупным, наверное, пропагандистским актом нацистов была выставка «Рай для рабочих» или «Советский рай», которая проходила в Берлине и Вене весной 1942 года. Это была выставка, на которой демонстрировались убогие жилища, сломанная сельскохозяйственная техника, отсталые вооружения, которыми якобы воюет Красная Армия против немцев. И в целом все эти экспонаты, они демонстрировали крайне неприглядную картину главная цель этой выставки была показать немецким рабочим, насколько они
в шоколаде.
Насколько хорошо организована жизнь пролетариата в Германии по сравнению с якобы существовавшим раем для рабочих. Потому что я напоминаю, что Советский Союз, Советская Россия была довольно популярна как образец в Веймарской республике, и коммунистическая партия не была маргинальной и аутсайдерской вплоть до прихода Гитлера к власти. Это был реальный конкурент за места в Рейхстаге. Вот. Выставка эта имела большой успех, ее посетило почти 1 300 000 человек, и организована была таким образом, что заставила значительную часть среднестатистических немцев поверить в то, что жизнь в Советском Союзе, она убога, она оборачивается гнетом для рабочих и крестьян, непреодолимой нищетой и властью еврейско-большевистских недочеловеков. Но важной составляющей и этой выставки, и в принципе нацистской пропаганды, был образ такого рабочего робота. Вот слово «робот», оно часто употреблялось в текстах, которые зачитывались по радио или публиковались в газетах. Робот – это вот советский обыватель. Советский обыватель, который находится под пятой какого-нибудь комиссара или еврейского начальника, и который слепо и бездумно выполняет его прихоти, самые разнообразные. И нацистская пропаганда очень активно внедряла этот типаж, этот образ, прекрасно понимая, что он не соответствует действительности на 100%. И доказательство этому мы можем найти в тех рекомендациях, которые Геббельс и, например, Ганс Фриче, один из его верных сподвижников по пропагандистской работе, давали нацистским медиа. В частности, например, любопытное указание было дано 26 сентября 1941 года. Берлинская газета DAS опубликовала фотографию «Наши полевые кухни кормят гражданское население горячей едой». Вот эта вот фотография смутила Министерство пропаганды. «Это крайне неловкий ход, так как наша газетная полемика стремится представить большевиков преступниками и унтерменшами. Таких людей не кормят горячей едой. Кроме того, на фотографии были изображены очень милые пареньки, которых вполне возможно представить в форме пимпов. Просьба политической фотоцензуре не дремать». Из этого указания мы видим, что под большевиками в реальности понимались не только члены коммунистической партии, да, Всероссийской коммунистической партии большевиков, но и, в принципе, любое гражданское население. Вот. И в нацистской Германии не следовало показывать каких-то обычных людей, которые могли бы вызвать симпатию и навести какого-то немецкого обывателя на мысли, а в чем, собственно, разница между вот каким-нибудь жителем Смоленска и жителем, например, Гамбурга. Нашу мысль подтверждает следующее указание, которое было дано 28 мая 1942 года. Замечание практически аналогичное. Одна политическая газета опубликовала фотографию из Харькова, на которой изображена милая русская девушка. Такую можно было бы встретить и в Вене, и в Мюнхене или Берлине. Будет неправильным фальсифицировать представление России, создавшееся у немецкого народа и подтвержденное немецкими солдатами, с помощью таких ненатуральных фотографий, ни в коем случае не отражающих того, как на самом деле выглядит горожанин. Ну, надо сказать о том, как формировалось представление у немецкого народа с помощью немецких солдат. Уже в 1941 году был выпущен пропагандистский памфлет. Ну, не памфлет, а пропагандистское издание, которое называлось «Письма с фронта». Значит, все его авторы были нацистами, вот, которые писали, значит, в местную партийчейку. Ну, естественно, что они писали там, что они прибыли в Россию, в Советский Союз и ужаснулись. Они отмечали бытовую убогость, повсюду грязь, абсолютно дикий, невежливый народ, грязный, не моется, не умеет разговаривать, не знает языков, не знаком с современными достижениями цивилизации, в общем, полный ужас. И там сквозным, значит, рефреном проходит мысль о том, что вот, вот он рай для рабочих на самом деле, а мы-то думали, они-то нам рассказывали. Вот. Но на самом деле это не так. И я впоследствии еще зачитаю цитату о том, что, естественно, над всем этим благоденствуют еврейские кровопийцы. Вот. То есть, еврейские недочеловеки во главе и забитая, аморфная, роботизированная масса, которая полностью им подчинена. Вот тот образ Советской России, который внушали немцам в течение практически всей войны. Отдельная концепция была создана для военнослужащих Красной Армии. Значит, постепенно немцы отходили от демонизации русских и славян, вот, и в качестве главного пугала выдвинули азиатов, если конкретно монголов. Вот нам сложно в это поверить, но монгол или татарин или калмык в разных вариациях – это такой важный герой нацистской пропаганды, особенно первых лет войны. Это лицо Красной Армии, я бы так сказал. Вот, то есть, комиссар, еврейский политрук какой-нибудь страшный, значит, недочеловек, и подчиняющийся ему монгол – вот это два главных образа, которые должны были ассоциироваться с Красной Армией.
Тут про немцев сказать не могу, хорошо не знаю, но в английском языке, например, монголоид – это даун. У них народное поверье, что дети с синдромом Дауна, ну, у них глаза узкие, скулы большие. Считалось, что это дети от монголо-татарского нашествия, то есть от них могли рождаться только дебилы.
И... Ну да, мы уже про это, кстати, говорили, да, мне кажется, да. в одной из передач. Вот именно, видимо, следуя этой тенденции, нацисты пугали свой народ ужасными, значит, монголами, которые хотят захватить цивилизованную Европу и, значит, разрушить ее, как когда-то это сделали там, монголо-татары. Я замечу, что монголо-татары до Европы-то дошли, разорили Венгрию.
Да. Поэтому вот и возникло, да.
Специально среди, значит, советских военнопленных выискивали
пострашнее, да,
азиатов, да, и людей с неправильными чертами лица, вот, устраивали фотосессии, и потом эти кадры, значит, расходились по нацистским газетам.
Практически перестроечный канал НТВ, который коммунистические митинги показывал всегда именно так. Там бабушки в таких очках, там перекошенные рожи, слюни, отсутствие зубов, и рядом собака что-то доедает на помойке. Это вот вам изрядная картина коммунистического митинга.
Нацисты следовали современному тренду. Они выпускали так называемую «Deutsche Wochenschau». Это еженедельная хроника с фронта, которая показывалась в кинотеатрах перед началом сеансов, причем на какой бы сеанс вы ни пришли, даже если вы пришли на романтическую комедию, а их снималось довольно много, то все равно перед началом кино вы посмотрели бы «Deutsche Wochenschau», где вот там вот всегда показывали страшных, значит, большевистских недочеловеков, которые выглядели вот именно так. В основном это были какие-то азиаты или люди с неправильными совсем чертами лица, возможно, с шрамами на лице. То есть лица этих людей должны были транслировать мысль, что перед вами отпетые уголовники, бандиты, значит, рецидивисты. Если бы они пришли сюда, то вам не поздоровилось. Но, к счастью, так сказать, мы их...
Наши отважные войска.
Да, мы их опередили. И вот идея, значит, некого азиата, монгольского снайпера, который сидит где-то там в кустах и подстерегает отважного солдата вермахта, она транслировалась в пропаганде, и многие парни немецкие, которые уезжали на фронт, они им снился этот страшный монгол. Вот об этом вот у Алана Кларка, известного английского историка, там приводится как раз воспоминание одного такого солдата, который едет и значит, думает, вернусь ли я, не пострелит ли меня где-нибудь значит, какой-нибудь монгольский снайпер. Вот откуда они там этих монголов взяли? Ну вот, значит, и после предшествующей программы я неожиданно обнаружил, что среди наших зрителей есть поклонники Леона Дегрелли, руководителя бельгийских нацистов, вот, который благополучно значит, прожил долгую, не знаю, насколько счастливую, но, во всяком случае, долгую жизнь после войны, написал несколько очень интересных, по-своему, книг. Сразу скажу, что Дегрель был не обделен литературным талантом, и местами это просто сочная, удивительная проза. Но в своих книгах он продолжал транслировать все эти пропагандистские мифы, которые были просто, видимо, вживлены в его сознание. То, что он там пишет, тому, что он там пишет, просто зачастую не приходится верить. Вот. Ну, вот, значит, симпатизанты фигуры Дегрель указали мне на то, что он с симпатией относился к русскому народу, он ненавидел большевиков. Я вот был неправ, сказав, что он клеймил советских недочеловеков.
Вот. Где они такое выискали?
В 1994 году Дегрель дал интервью журналу Александра Дугина «Элементы», вот, в котором прямо сказал, что к русских уже, он уже, понятно, был очень стар, вот, прямо сказал, что к русским я относился хорошо, я понял, что значит, русский – это великий народ, и действительно, я верю, что, может быть, он подхватит знамя национал-социализма и понесет его в будущее, а значит, мы боролись против марксистских унтерменшей. Угу. Вот. Но для того, чтобы понять, что конкретно Дегрель имел в виду, нужно обратиться к его воспоминаниям, где он все это разъяснил. Вот. И нам становится понятно из этих воспоминаний, какие именно русские ему нравились, а каких русских он считал марксистскими унтерменшами. Вот. Какие русские ему нравились. Самым большим удовольствием для них было получить портрет Гитлера. Часто они вешали его рядом с иконами или же ставили его между фотографиями своих сыновей, одетых в советскую военную форму с красной звездой на пилотке. Эти фотобратания казались им совершенно естественными. Они очень любили своих сыновей и любили Гитлера, который освободил деревню, поэтому ставили их вместе. Вот такие русские Дегрелли очень нравились. Их он считал чистыми душами. Вот. А понятно, что к таким русским никакой русофобии испытывать он не мог. Вот. Но достаточно, так сказать, почитать повнимательнее, мы поймем, что другие русские, которые воевали против него, не вызывали у него никакой симпатии, никакой жалости. И в частности, это совершенно явно видно в описании советских военнопленных, которые ему показали сплошь поголовно дикими азиатами. Вот я сейчас...
А где он их наблюдал?
Ну, где он их наблюдал? Пока ехал на Восточный фронт. Он, как он пишет в своих воспоминаниях, мы бегали каждый вечер посмотреть на вагоны с пленными. Зачем они бегали, непонятно. Видимо, это был для них цирк. Вот. Ну, а как это звучит в его изложении, я сейчас зачту. Вот что рассказывал Леон Дегрель через много лет после окончания войны про советских военнопленных. «На каждой остановке мы бежали посмотреть на вагоны с пленными. Мы в удивлении таращились на огромных волосатых мужчин с маленькими блестящими кошачьими глазами. Среди них было много азиатов. Их набивали по 80 и даже по 100 человек в вагон. Однажды ночью на остановке нас разбудили ужасные крики. Мы поспешили открыть двери вагона, набитого пленными. Азиаты, голодные как пираньи, дрались между собой, вырывая куски мяса чуть ли не изо рта. И это было человеческое мясо. Пленные дрались вокруг останков мертвого монгола, которого разрезали на куски с помощью жестянки от консервной банки. Наверняка некоторые пленные решили, что их обделили при раздаче мяса. Обглоданные кости они выбрасывали наружу через окошки. Эти окровавленные объедки валялись на насыпи вдоль вагона. Позднее мы узнали, что сотни тысяч пленных, собранных таким образом, были вынуждены стоять на ногах до 3 недель. Питались они лишь тем, что можно было найти рядом с путями. Многие из этих азиатов были привезены прямо из диких степей. Они предпочитали глодать ребра калмыков или татар, но не умереть с голода. На одной из станций я видел, как несколько пленных рылись в земле. Они вытаскивали красных извивающихся червяков длиной около 6 дюймов и глотали их. Эти пожиратели червяков даже причмокивали от удовольствия. Вот такими вот Леон Дегрель увидел советских военнопленных. Подчеркиваю, что никакого понимания жалости или осуждения нацистской политики, которая обрекала всех этих людей на заведомое уничтожение, у Дегреля мы не встречаем.
Угу.
Зато чистых душ, которые мечтали о портрете Гитлера, он, так сказать, о чистых душах, которые мечтали о портрете Гитлера, он пишет с явной симпатией. Из этого мы понимаем, с каким человеком мы имеем дело. Ну, это, к слову, об образе монгола, так сказать, который пережил, собственно, период войны и сохранился в воспоминаниях разных, не только Дегреля, а разных нацистующих, значит, разных переживших войну нацистов, которые в своих воспоминаниях писали вот об этих людях, как о неких, значит, дикарях, которые тут пришли и, значит, попытались оказать нам сопротивление.
Невозможно не вспомнить в разрезе славяне, монголы, а жидо-большевики, как евреи в пропаганде освещались.
Евреи, ну, это главные враги, это, значит, кукловоды, сказать, законодатели мод в советском государстве. Ну, конечно, они были главными врагами, когда немцы писали, нацисты писали о большевиках, они подразумевали евреи. И наоборот, писали евреи, подразумевали большевики. То есть в советском пространстве фактически слова «еврей» и «большевик» – это были синонимы.
Вспомним немедленно известную листовку. «Бей жида большевика, морда просит кирпича».
Вот в книге «Письма с фронта», о которой я уже сказал, постоянным мотивом было процветание и господство евреев при советской власти. Вот некий капрал медицины Пауль Ленц нарисовал такую картину. «Только еврей может быть большевиком. Для этих кровопийц нет ничего лучше, если их некому остановить. Куда ни плюнь, кругом одни евреи, что в городе, что в деревне. Насколько мне известно, мы спрашивали людей, чтобы знать правду, ни один еврей не работал в рае рабочих. Даже самые маленькие кровопийцы имели должности с большими привилегиями. Они жили в лучших домах, если это можно назвать домами. Настоящие рабочие жили в маленьких домишках или бараках для скота, так же, как чернорабочие в старой России. Нет никакой разницы, что в деревне, что в городе с 300-тысячным населением типа Минска. Всюду бараки. Даже перед самой войной большинство рабочих испытывало только голод, нищету и рабство. Некоторым будет интересно, что тут были театры, оперы и так далее. Даже большие здания были, но только для богатых. А богатые – это кровососы и их прихлебатели». Вот такую вот картину, значит, советских реалий в 1941 году рисовала нацистская пропаганда. Но любопытно, что, судя по всему, во всяком случае, значительная часть нацистских чиновников, не исключая самого Гитлера, в это верила. Есть две концепции, на самом деле. Одна из них заключается в том, что отождествление евреев и большевиков было сугубо инструментальным. И, несмотря на какое-то влияние еврейства, Гитлер отдавал себе отчет, что дела в Советском Союзе идут несколько иначе. Вот. И есть вторая концепция, которая гласит, что, значит, Гитлер и его окружение верило в это там, на 99%. Есть основания полагать, что вторая концепция, она вернее. Вот. Она вернее. Любопытен, например, такой факт. Руководствуясь слухами, сплетнями, возникшими в эмигрантской прессе, нацисты активно отрабатывали концепцию, согласно которой Иосиф Виссарионович Сталин сам по себе является марионеткой клана Кагановича.
Так.
Поскольку Лазарь Моисеевич Каганович был самым влиятельным, значит, представителем и функционером еврейской национальности в сталинском окружении, то все ниточки, казалось, с точки зрения, значит, нацистского мировоззрения, вели к нему. Вот. И появился такой миф, достаточно живучий, о том, что после смерти второй супруги Сталина, его любовницей стала родная сестра Лазаря Кагановича, Роза Каганович. Значит, сразу скажем, что Роза Каганович никогда не существовала.
Угу.
Вот. Но вот этот фантом активно участвовал в нацистской жизни.
Угу.
Вот, и миф о Розе Каганович как реальной кукловодице, которая управляет вместе со своим хитроумным братцем, безвольным Сталиным, он циркулировал в медийном пространстве. И очень похоже, что многие в него верили. Во всяком случае, когда Яков Джугашвили попал в плен, то на допросах его о Розе Кагановиче расспрашивали.
Вот. И были,
да, 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 и были, видимо, очень удивлены, что ее не существует, никогда о ней не слышал.
Отличный пропагандистский прием, да.
Вот. То есть Сталин воспринимался не как, подавался не как лидер Советского Союза, а как некая креатура еврейского лобби.
Угу.
Выискивали евреев, конечно, в верхах, вот, и акцентировали на них внимание вот, среди рекомендаций, которые Геббельс давал средствам массовой информации, встречается, например, требование акцентировать внимание на том, что женой Вячеслава Михайловича Молотова была еврейка, да, Полина Жемчужина.
Ну, ее же посадили.
Ну, это было потом, да, это было значительно позже. Вот,
Виссарионович почуял опасность, наверное.
Посадили. Вешались, ну, там это совершенно другая история, это уже история, связанная потом с созданием Израиля, к реалиям 41 года не имеет никакого отношения. Потом навешивали ярлыки, например, Илья Оренбург, угу, один из самых главных советских пропагандистов, назывался в нацистской прессе «домашний еврей Сталина». Но на оккупированных территориях были все-таки некоторые гибкие подходы в вопросах пропаганды. Помимо вот листовок там «Бежида политрука»,
угу,
местные пропагандисты находили иные способы объяснить, почему, так сказать, если в Советском Союзе такое еврейское засилье, почему руководящие посты занимают так много русских. Поэтому, например, присутствие Молотова и Ворошилова в советском правительстве объясняли тем, что это наши люди, и они уже 10 лет работают с немцами. Но только сейчас возникла возможность окончательно свергнуть, значит, еврейскую власть. Вот, поэтому вот такие пропагандистские подходы были. Но, конечно, как я уже сказал, евреев позиционировали как абсолютных господ Советского Союза, которые манипулируют и управляют тупой русской массой, славянской массой.
Многие точно так же считают до сих пор.
Ну, к сожалению, бред живучий.
А какие еще такие принципиальные установки гражданин Геббельс давал своим пропагандистам относительно России?
Ну, самой важной установкой, о которой очень важно здесь рассказать, было словоупотребление слова «Россия». Слово «Россия» в пропагандистских материалах практически не употреблялось.
Только Советский Союз?
Да, Советский Союз. Но даже Советский Союз был не настолько важен. Целью Геббельса было максимально демонизировать своего противника. Вот. Поэтому чаще всего использовались термины типа «большевистское государство», «большевики», «еврейский большевизм» и прямые демонизирующие эпитеты вроде «негодяи», «бандиты», «изверги», «поджигатели» и так далее.
Это, кстати, очень хорошо прослеживается у гражданина Оруэлла, где у него там двуязычие, двоемыслие,
да,
там,
да,
и
конечно,
всякое такое.
Конечно.
Новояз изобретенный. И, кстати, очень хорошо видно, когда началась Чеченская война, то вся западная пресса сепаратистов чеченских называла словом «rebels». Они все, да, они все ребелсы. Вот в «Звездных войнах», как ты помнишь, злая империя, а тут гордые, замечательные ребелсы, понимаешь, прыгают. Было очень интересно, когда они напали на Ирак, я прямо насторожился, кто же там-то будет. Вот те, кто против американского вторжения воюют, неужели ребелс? Причем, когда задавал вопрос, почему сепаратиста и негодяя, собственно, уголовника называют замечательным словом повстанцем, а мы всех так называем, говорили граждане США. А когда напали на Ирак, то в Ираке внезапно на ровном месте совершенно образовались некие инсургенты, и никаких ребелзов там нет вообще. То есть для всего должно быть подобрано правильное слово, которое занимает правильную ячейку в мозгу. Не надо смешивать теплое с мягким, давайте вот.
Поэтому, совершенно да. Верно, совершенно верно. Но вот по поводу России концепция была такая. Значит, России в принципе не существует. Россия погибла в 1917 году, и все, она больше никогда не возродится. Поэтому слово «Россия» обсуждать не имеет никакого смысла. Значит, доказать это можно следующей рекомендацией. Будущий раздел Русской империи на данный момент совершенно не ясен и посему не является предметом дискуссий. Желания, прежде всего, старых царских эмигрантов полностью беспочвенные. Подобные запыленные великорусские планы – совершенно неинтересны, ибо приведут опять к империализму. В этом же смысле с данного момента следует отказаться от обсуждения русского искусства, литературы и прочее. Для нас вообще не существует России, только Советский Союз. Даже выражение «Советская Россия» не вполне желательно. Оно должно быть по возможности искоренено. И в сентябре 1941 года вот это вот пожелание июльское, геббельсовское, было дополнено Гансом Фричем. Русская империя пошла ко дну в революционной смуте. Что может произойти после этой революции, что придет на смену революционному мироустройству, решится в будущем. Ни в коем случае не будет возврата к прошлому там, где революция добилась окончательного результата. При обсуждении ситуации в Советском Союзе, разумеется, говорить не об одном народе, а только о населении, народностях и этнических группах. Причем слово «население» чаще всего использовалось в пропаганде. То есть, кто с кем там сталкивались? Не с русскими, не с русскими, с населением. Непонятно с каким. Значит, выражение «Россия», «русский» и прочее, даже для обозначения московитской территории, ну, имелось в виду для обозначения территории России, да, современной, к которой они относятся, более не применять.
Ну как? То строго.
Есть термин «русский» они просто исключили из своей пропаганды. Считалось, что они борются только с советскими. То есть то, что там существует, а как бы те, кто не относится там, к ВКПБ и Красной армии, это не русский народ, это население, с которым мы потом, якобы потом, решим, что мы сделаем. Но на самом деле все планы, как мы уже рассказывали, были готовы и только ждали своего воплощения. По этой же причине на убыль шла и антиславянская риторика, которая, ко всему прочему, еще и вызывала некоторое отторжение в странах, в славянских странах, которые были союзниками Гитлера. Значит, как мы знаем, сам Гитлер народы этих стран славянами не считал, я уже об этом рассказывал, но в этих странах они сами себя, например, болгары, они продолжали считать себя там, не туркоманами, не потомками средневековых туркменов, а славянами. Вот, поэтому они достаточно болезненно воспринимали антиславянскую риторику в Германии, и поэтому значит, антиславянская пропаганда она постепенно пошла на убыль, а на первый план выдергивали варваров-азиатов. Вот. Борьба с варварской азиатской культурой. Значит, по поводу словоупотребления были даны внятные указания, в частности, выражение «партизан» было запрещено использовать по отношению, значит, к советским диверсантам. Правильные выражения «сталинские бандиты», «мародеры», «грабители», «поджигатели». Вот. Интересно, что абсолютно стремились свести на нет упоминания Петербурга и Москвы. Потому что, как сказал Ганс Фриче на одной из пресс-конференций, все равно этим городам не придется существовать после нашей победы, поэтому говорить, привлекать к ним внимание бессмысленно. Ну и, наконец, любопытно, как немецкая пропаганда реагировала на разоблачение преступлений на оккупированной территории СССР. Любопытно, что, несмотря на всю свою изворотливость, немцы не нашли ничего лучше, чем вообще не отвечать на эти разоблачения. В начале 1942 года Вячеслав Молотов выступил с известной нотой, в которой впервые рассказал и о насилии над советскими военнопленными, и о развертывании Холокоста на территории. И вот нацистская пропаганда должна была как-то это прокомментировать. Угу. Очень любопытно, что 7 января было дано такое руководство к действию. Наглые и бесстыдные заявления Молотова, посягающие на честь немецкого вермахта посредством перечисления зверств, должны быть заклеймлены, так как являются собой лишь приписывание немецкому вермахту большевистских зверств. Ну, дальше идет любопытное комментирование. Фриче категорически запретил использовать для немецкой общественности ужасные детали ноты Молотова, даже в форме полемики с ними. И дальше идет прямое опровержение того, что было сказано раньше. Верно, что при обращении с советскими военнопленными большую роль играют кнут, трость и плетка, так как с одним револьвером тут порядок не навести. Советский военнопленный привычен к такому обращению, и только благодаря ему его можно заставить работать. И таким образом, просто устранившись от обсуждения этой темы, немцы попытались снизить.
Ну, видимо, сказать накал. Было совсем нечего. Или да. Обсуждать, что было на самом деле, было идеологически опасно, вылезло бы что-нибудь совсем.
Совершенно верно, совершенно верно. Но, тем не менее, все это работало только в формате блицкрига. То есть, чем дальше длилась война, тем больше таких известий появлялось. Они подтверждались разнообразными слухами, которые циркулировали вне газет и радио. Вот. И в результате население постепенно утрачивало доверие к средством массовой информации Геббельса.
А что из себя с моральной точки зрения, что из себя представляли советские граждане под гнетом жидобольшевиков, вот с моральной точки зрения, это кто такие вообще были?
Ну, что говорил Геббельская пропаганда? Полный аморализм. Полный аморализм. Значит, ну, два главных мотива было. Первое – это надругательство над религиозными святынями. И второе – это разрушение традиционной семьи. Это два излюбленных мотива нацистской пропаганды.
Значит, если с церковью еще хоть как-то понятно, большевики лютовали, то с семьей то что не так?
Ну, нацистская пропаганда мыслила категориями начала 20-х годов. Вот, сразу после революции были такие...
Теория стакана воды.
Да, теория стакана воды. Были такие метания о том, что семья – это буржуазный пережиток. Вот, теория стакана воды – это такая популярная, очень недолгое время теория на революционной волне, которая поддерживалась, в частности, Александрой Калантай, видной большевичкой, первой в мировой истории женщиной-министром, которая в момент начала войны была послом Советского Союза в Швеции и уже ни о каком стакане воды давно не думала. Вот. Смысл этой теории заключается в том, что удовлетворить свою половую потребность так же легко, как выпить воды из стакана.
Хорошие были времена.
Вот. Но, значит,
не пошло.
Никто иной в это дело решил вмешаться, никто иной, как сам Владимир Ильич Ленин лично.
Так.
Который оспорил данную точку зрения.
Что предложил?
Вот, написав, что, так сказать, никто выпить глоток воды из стакана легко, но никто же не будет лакать из грязной лужи. Вот, а вы-то что нам предлагаете? Вот. Но понятно, что к 30-м годам вся вот эта вот сексуальная революция, которая вроде как намечалась в первые годы после 17-го, она была уже давно свернута. Сталинский курс 30-х годов – это курс на укрепление семьи, это запрещение абортов, например, законодательное, это прекращение изготовления презервативов в Советском Союзе. Вот. Это пропаганда, тотальная пропаганда на крепкую, значит, большую семью советскую. Вот. И все вот эти вот пропагандистские лозунги нацистской Германии, которые рассказывают о каком-то ужасном разврате, творящемся в Советском Союзе, они никакого отношения к реальной ситуации, конечно, не имели. Поэтому там семьи, которые в полном семье остарбайтеров, которые прибывали в нацистскую Германию, они производили очень сильное впечатление на местных жителей, и местные просто обалдевали, иногда начитавшись там всяких нацистских романов. Вот. И тут вдруг приезжает там семья, мама, дети, вот, папа у них один, все хорошо. Вот, а когда они узнавали, что дети еще ходили в какие-нибудь кружки по авиамоделированию, например, то они вообще-то обалдевали.
Да, а девушки прибывали туда девственницами, что тоже.
Да, мы про это рассказывали. Действительно, нацистские доктора, которые были, значит, членами этого общества, впитывали в себя всю пропаганду, очень удивлялись, когда обнаруживали, что большинство девушек, молодых, прибывших в нацистский рейх на работу, вот, были невинными. Вот. Их это поражало, потому что они читали там абсолютно другое. Вот. Поэтому вся вот эта вот пропагандистская машина, она могла работать только до тех пор, пока жители Германии не могли, да, не могли столкнуться с реальными советскими людьми. Как только они сталкивались, сразу происходил разрыв шаблона, и значительное терялось доверие к тому, что они слышали по радио и в газетах читали.
Печально. А кто такие с точки зрения немецкой пропаганды были унтерменши, недочеловеки? Вот они же... Ну, никто, у нас нету так называемых чистых рас нигде вообще. Особенно последние исследования, когда там стали уже кровь распатронивать, там геномы, ДНК, там и вся, там столько всего намешано. Ну, немцев чистокровных тоже нет. Есть более-менее что-то там. Как это вообще с биологической точки зрения? Как это, ну, там вот штангенциркулем череп померить? Как это у них вообще было? И кто туда не попадал?
Вообще, недочеловек – это понятие, в общем-то, не расовое. То есть, нацистская демагогия позволяла зачислить в недочеловеки любого, кто противодействовал, значит, нацистскому вторжению на территории СССР. Вообще, сам этот термин «унтерменш», «недочеловек» ввел американский расист Лотроп Стоддарт. У него есть работа, которая называется «Недочеловек». И там он излагает ту точку зрения, что недочеловеки – это вот новый вид человека, который вывели в Советской России. Это отсталый русский, соединенный с большевистской идеологией. Вот. Ну, и там был, в общем, весь набор всей вот этой вот тухлятины про, значит, дикарей, которые еще и получили на вооружение какую-то некую теорию обоснования своей неполноценности. Вот. Основную известность этот термин приобрел благодаря пропагандистской брошюре, которая была выпущена ведомством Гиммлера, эсэсовцами. Вот. Она была выпущена огромным тиражом, почти 4 миллиона экземпляров. Значит, вообще брошюра предназначалась для эсэсовцев, которые уезжали на Восточный фронт и должны были почитать, с кем им там придется иметь дело. Но вообще она продавалась во всех киосках Германии, и поэтому гражданское население, немцы обычные, могли ее купить, почитать. Вот. Ну и надо сказать, что эта брошюра также получила некоторые хождения на оккупированных территориях, и напрямую ли, или в пересказе, она была тоже известна и сыграла достаточно большую роль в том плане, что мы располагаем документами, которые свидетельствуют. Очень быстро в нацистской среде возникло опасение, что эта брошюра, попавшаяся на глаза или будучи пересказанной там, на оккупированной территории, резко противодействует набору рабочей силы. То есть, она и так-то не очень хорошо астарбайтеров набирали, там желающих было немного. А тут, когда появилась брошюра «Унтерменш», вот, то желающие ехать на работу в Великую Германию, желающих ехать на работу в Великую Германию, резко поубавилось. Вот. Значит, по поводу этой брошюры в интернете ломают копии постоянно. Есть люди, которые оспаривают эту точку зрения, что речь не идет о русских. Вот. Но мы уже тут немного разобрали принципы нацистской пропаганды, вот, и поэтому знаем, что неиспользование слова «русские» ничего не означает. Вот. Поэтому я просто предлагаю почитать выдержки из этого памфлета и понять, о чем же там идет речь. Ну, первым делом ознакомимся с тем определением термина «Untermensch», который дает данная брошюра. Она определяет недочеловека как биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом, но в отличие от человека, главная страсть которого – созидание, недочеловек постоянно стремится к разрушению и хаосу. Как мы видим, формулировка чрезвычайно размытая, и при желании и средствах в недочеловеке можно записать кого угодно. Ну, интересно, какой конкретикой эти рассуждения наполняются. Значит, ну, во-первых, в недочеловеке автоматически зачисляются все евреи. Как сказано в брошюре, под мир недочеловеков нашел своего лидера, вечного жида. Во-вторых, как я уже сказал, где евреи, там и большевики. Олицетворением этих разрушительных сил стал большевизм. Вот. Ну, есть еще и третий момент. Это все те, кто сочувствуют или помогает евреям и большевикам. В частности, в брошюре «Untermensch» к недочеловекам прямо причислены Черчилль и Рузвельт. Да. Несмотря на то, что они являлись англосаксами и, стало быть, арийцами. Сказано это так. Недочеловек остается недочеловеком, а еврей остается евреем. И не имеет значения, какие у них имена – Черчилль или Рузвельт, или же Ля Гвардия. В любом случае для нас они не более чем отбросы, стоящие за Сталиным, недочеловеком номер один. Друг для друга они – союзники и товарищи. По логике этой брошюры, все, кто сопротивляется свету немецкой культуры – это недочеловеки.
Что-то мне это напоминает.
И Рузвельт, и Сталин, и крестьянка, которая подала картошину красноармейцу пленному, которого гнали через ее село, и сам этот красноармеец. Все они, так или иначе, могут быть причислены к недочеловекам, и, стало быть, жизнь их не стоит ломаного гроша. Ну, слово «русские» действительно в этой брошюре не встречается. Значит, к расовым здесь перечислены недочеловеческие расы. В качестве таковых обозначены мулаты, финно-азиаты, цыгане и чернокожие дикари. Но здесь мы имеем дело с пропагандистским приемом, о котором я рассказывал в начале. Дело в том, что поскольку слово «русский» России было запрещено, то противника чаще всего позиционировали как азиата. И в данном случае мы встречаемся с неким конструктом, который даже сложно понять изначально. Финно-азиаты. Кто это такие тут? Кто это финно-азиаты? А это вот русские на самом деле.
Недавно вот. Я такое из Украины про себя
слышал.
Да,
это разнообразная, то есть распространенная идеологема. Финно-азиаты. Ну, давайте посмотрим, где эти финно-азиаты живут, чтобы понять, чтобы точно убедиться, что речь идет именно о нас с вами. Значит. Бесконечно тянется степь русской территории. Вот, кстати, слово «русский» встречается. Это Восточная Европа. Внезапный и резкий контраст. Культурная пропасть в сравнении между Центральной Европой и этим огромным пространством. По обе стороны границы одна и та же земля, однако не один и тот же человек. Для самого человека есть возможность наложить свой отпечаток на территориальный ландшафт. В то время как на немецкой стороне упорядоченное изобилие, спланированная гармония полей, хорошо продуманное размещение сел, по другую сторону зоны непроходимые леса, степные просторы, бесконечные первозданные лесные массивы, через которые пробивают себе путь реки с песчаными отмелями. Плохо обрабатываемая плодородная почва могла бы стать раем, европейской Калифорнией, а в настоящее время это заброшенная, запущенная на огромных пространствах земля, которая по сей день катится в бездну культурного нигилизма. Эта земля является вечным обвинителем, выступающим против недочеловека и его господствующей системы. Ну, в общем, понятно. То есть, вина за запустение Восточной Европы, как именуется тут Россия, лежит на евреях и коммунистов. Но, как становится понятно далее, они только поддерживают и усугубляют порядок дел в течение последних лет. А сам этот упадок существовал всегда. Читаем памфлет Унтерменш дальше. Восточная Европа, она не поднялась выше нынешнего примитивизма. Она видела лишь хаос, и все потому, что ей недоставало человека, носителя высокой культуры, гения, который систематически управлял бы ее развитием, который привнес бы цивилизацию в ее необъятные богатства, который улучшал бы ее плодородные почвы. Конечно, развитые народы Центральной и Западной Европы хотели заполучить эту землю. Она была их целью. Сначала это были готы и варяги, которые основали здесь империи и привносили культуру. Ганские, шведские, фламандские, нидерландские, швабские и нижнесаксонские поселенцы пытались привнести свет в темноту. На протяжении столетий из этих земель звучал крик о помощи. Петр Великий, Екатерина II и все остальные звали немецкого крестьянина и немецкого офицера, европейского ученого, врача и инженера. Ну, то есть, если были народы развитые, то, значит, да, этой землей владели народы неразвитые. Ну, а кому, по официальной версии, принесли государственность? Варяги. Ну, чьим, да, царем был Петр I? Чернокожих дикарей? Мулатов? Да о каком идет речь в данном произведении? Понятно, что речь в данном произведении идет о русских, о славянских народах. И, в общем, дискуссию по этому поводу после, ну, внимательного прочтения памфлета «Недочеловек» можно считать законченной. Я не понимаю, как люди, которые реально прочитали этот текст, могут оспаривать ту точку зрения, что речь здесь идет не о русском народе. Вот там пытаются как-то, значит, так завернуть, что вот, мол, это вот не в принципе о русском народе, а, значит, о совках, там, о коммунистах. Вы почитайте, какой пространный исторический экскурс на тему Петра I, который звал немецкого офицера и немецкого врача для того, чтобы, значит, нормально обработать почву. А вот русские-то ничего сами создать не могут.
Поэтому за слово «совок» уже очень хочется взять совковую лопату и с размаху дать по роже. Определили. То есть, это надо понимать, да. То есть, если речь про советских граждан, то они полностью согласны, эти дискутанты. Написано по делу, все так и есть, и поступали, соответственно, совершенно верно. Ну, не знаю, дискутанты такие. А вот если успеем зацепить, так сказать, по всей видимости, на службе у пропаганды, как в настоящее время функционирует Голливуд, по всей видимости, стоял немецкий кинематограф. Как из всех искусств, как известно, важнейшим является кино. Как там с фильмами на подобную тематику?
Снималось большое количество фильмов про, значит, злодеев из ГПУ. Угу. Это сразу Гитлер пришел, и там пошла такая серия картин. Вот. Но и снималось много фильмов на тему героического вермахта. Угу. Вот. Но надо сказать, что про Восточный фронт не успели просто ничего снять более или менее внятного. Геббельс, он был очень хитрым министром пропаганды. Вот. И с какого-то определенного момента он зафиксировал, что в немецком обществе в принципе зреет недовольство этой постоянной войны. Потому что когда война началась в 1939 году, риторики о том, что это надолго, не было. Угу. Вот. Была риторика, наоборот, о быстром завершении войны. И как бы то ни было, даже когда война шла победоносно, это все равно гробы, это все равно слезы, это все равно ощущение неопределенности какой-то. Вот. И на фоне, например, снижающихся рационов, на фоне листовок, на фоне снижающихся рационов, на фоне информации о там, погибших, и тем более на таком страшном, на самом деле, для немцев фоне, как поражение в Сталинграде, вот, был взят курс на создание развлекательных картин, романтических комедий, где, конечно, тоже появлялись образы хороших, благородных немецких солдат. Вот. Но, тем не менее, кино Геббельса – это в основном такое развлекательное кино, в первую очередь. Были исторические фильмы, но вот ни одного фильма про Восточный фронт сделать немцам не удалось. Вот. Они просто не успели. Вот. Не настолько хорошо там шли дела, вот, чтобы на это отвлекаться.
Ну и, тем не менее, в целом, пропаганда была успешной, население это было оболванено должным образом.
Да, пропаганда была успешной, и успешной она была в первый год войны. А потом она стала буксовать. Вот вся вот эта кампания, она была рассчитана на блицкриг, то есть как военная составляющая, собственно, кампании должна была осуществиться за несколько месяцев, так и пропагандистская машина рассчитывала на то, что победа будет одержана очень быстро. Пропаганда погорела на главном. Произошло столкновение и солдаты вермахта, и обычные гражданские жители Германии увидели реальных русских, реальных славян. И то, что они увидели, настолько разительно отличалось от пропаганды, что это подорвало полностью доверие к геббельсовской пропагандистской машине. Есть такая книга, которая называется «Война, которую», по-моему, она так называется, «Война, которую Германия выиграла», или «Война, которую выиграл Геббельс». Я в комментариях потом уточню ее название. Вот. Эта книга крайне комплиментарна по отношению к министру пропаганды. Вот. Но я считаю, что войну он, пропагандистскую войну он проиграл, и именно поэтому. Но, тем не менее, поговорим об успехах Геббельса. Они были. Действительно, общество было оболванено, и действительно, и солдаты, и гражданские немцы верили в то, что рассказывалось. У нас есть свидетельство, например, о немке Марии Маут, которая рассказывала журналиста BBC Лоренцу Рису, как реагировало общество на вот эти вот эту информацию, которая появилась с началом войны. «Русская история всегда была варварской. И мы тогда тоже решили, что ведь и правда есть в этих людях что-то от дикарей, это ведь сразу видно. Все тогда говорили: Господи, вы посмотрите на них, лучше смерть, чем такая жизнь». Это вот они говорили о том, что они видели в Deutsche Wochenschau и на выставке «Советский рай». «Да, да, именно так мы и говорили, слово в слово. В нашем представлении образ русских и так оставлял желать лучшего, а тут добавилась еще одна черта этого народа – трусость, потому что наши войска так быстро обратили их в бегство». Пропагандистские ролики лишь укрепляли веру Марии в то, что русские – недоразвитые уроды. Иногда в них показывали людей, больше походивших на обезьян. Именно такой образ формировали в наших сознаниях. Видя это, мы действительно говорили себе: почему бы и нет, разве можно так жить? Вот. Эта женщина рассказывала спустя, ну, фактически там, 70 лет, 65 лет после войны. Вот. Вряд ли она нас здесь обманывала.
Крепко въелась, да.
Да, да. Ну, что касается непосредственно вермахта, то там представление о том, что они будут вести войну с недочеловеками, было очень распространено. Поражает, что, например, Франц Гальдер, начальник штаба УКВ, 5 декабря 1940 года, находясь на совещании у Гитлера, записал в своем дневнике: «Русский человек неполноценен».
Важное примечание.
Непонятно, сам ли он так это думал, или он просто процитировал Гитлера. Это вот просто такая запись без комментариев. Вот. Но вот об этом они думали перед тем, как планировали нападение. Известно высказывание генерала Блюментрита: «История войн России показывает, что русский солдат чувствует и думает, как полуобразованный азиат». Ну, у нас есть целый там комплекс документов, который позволяет воспроизвести образ мыслей разных солдат и офицеров в самом начале войны на Восточном фронте. Вот что рассказывал рядовой 6-го пехотного полка 30-й пехотной дивизии Руди Машке: «Мой капитан Финзельберг за два дня до ввода нашей роты в бой прочитал доклад о Красной армии. Потом он заявил, что пленных приказано не брать, потому что они являются лишними ртами и представителями рас, искоренение которой служит делу прогресса. Танкист Карл Фукс из 7-й танковой дивизии написал жене с Восточного фронта письмо. «Тут не увидишь маломальски привлекательного умного лица. Сплошная дичь, забитость, не дать не взять дебилы. И вот эта мразь под предводительством жидов и уголовников намеревалась подмять под себя Европу и весь остальной мир. Слава богу, наш фюрер Адольф Гитлер не допустил этого». Унтер-офицер из 9-й танковой дивизии группы армий «Юг» Вильгельм Прюллер. «Те, с кем мы сражаемся, не люди, а животные». Наблюдая за русскими женщинами, он отмечал, что внешне они ничего, как он написал, никто бы из нас не отказался. Но все они немытые, просто на рвоту тянет. Тут у них сплошное распутство, отвратительно. Унтер-офицер 3-й танковой дивизии на Западе Мартин Хирш был отчитан офицером из другой части за то, что под Брестом решил оказать первую помощь раненому советскому солдату. «Что это тебе в голову взбрело?» Я ответил ему, что должен был перевязать его. Тот взъярился на меня и выкрикнул, что незачем спасать недочеловека. Военврач Отто Рюли во время привала вдруг услышал выстрелы. Фельдфебель Моль застрелил русского Хиви. Хиви – это военнопленный, который был занят в вермахте на тыловых работах. То есть он фактически работал на оккупантов. Что это было? Это была месть фельдфебеля за то, что он был ранен в бою с Красной армией и решил сорвать свою злость на пленном русском. Дивизионный доктор посоветовал не писать докладную командованию, так как Моль всегда был исполнительным солдатом. «На этом дело и закончилось», – рассказывал потом Рюле. «Вскоре мы забыли об этом случае. В конце концов, речь шла о жизни какого-то русского. Яд расовой теории проник в наши души, заглушив понятие о гуманизме». Очень интересное воспоминание Вилли Вольфзангера. Это солдат 14-й роты 279-й пехотной дивизии, который погиб на Восточном фронте, но успел написать очень любопытные записки, которые недавно были изданы на русском языке с предисловием хорошего немецкого историка Вольфрама Ветта. И вот Вольфзангер пишет: «Во всех приказах нам напоминали, что мы находимся в побежденной стране, и что мы господа этого мира. В одной из деревень мы застряли на долгое время. Выгоняли женщин из домов, заставляя их ютиться в трущобах, не щадили ни беременных, ни слепых. Больных детей выбрасывали из домов в дождь, и для некоторых из них единственным пристанищем оставалось только конюшня или амбар, где они валялись вместе с нашими лошадьми. Мы убирали в комнатах, обогревали их и снабжали себя продовольствием из крестьянских запасов. Искали и находили картофель, сало и хлеб, курили махорку или крепкий русский табак. Жили так, не думая о голоде, которые эти люди станут испытывать после того, как мы уйдем». То есть представления о том, что ты можешь делать и чего можешь не делать, были абсолютно размыты. И пропаганда сыграла в этом огромную роль. То есть вот к этим можно было относиться так. Любопытно, что там отдельные командиры и чиновники оккупационной администрации были святее Папы Римского и стремились ввести колониальные порядки еще до решения вышестоящего командования. И вещи творили совершенно дикие. Вот, в частности, например, согласно донесениям сотрудников НКВД Поленобласти, немецкие власти установили особый порядок приветствия советскими гражданами, проходящих мимо немцев. В городе Кингисеппе и в целом ряде деревень, находящихся вблизи города, власти обязывают население при встрече с немцами останавливаться, поворачиваться лицом к идущему немцу, снимать головной убор и кланяться. Этот порядок обязателен как для мужчин, так и для женщин.
Чисто законы Джима Кроу в США, где попавшийся навстречу негр должен был снять шляпу. Да. Многие наглые негры снимали шляпу заранее, как будто вспотел, там, промокая пот, проходили мимо, не выказывая уважения белым американцам. За что немедленно огребали? Такие трюки всем были понятны.
Вот такая масса очень часто встречается в воспоминаниях, такая деталь. Как вели себя немцы? Немцы не стеснялись справлять естественные нужды прямо на улице, не стесняясь проходящих мимо женщин. Вот. Есть воспоминания, например, Игорь Маляров, находившийся на оккупированной территории Ленинградской области, это из книги Льва Лурье «Ленинградский фронт», воспоминания. «Говорят, немецкая культура. а немецкий солдат запросто мочился прямо при бабах. Это вовсе не единичный случай. Например, другие воспоминания Константина Власов, реалии оккупированного Харькова. Немцы вели себя в городе так, как будто бы население в нем отсутствовало. Никому не уступали дорогу, независимо от возраста и пола пешеходов. Прямо на улице могли справлять любую нужду и при каждом удобном случае старались подчеркнуть свое превосходство.
Ну, это примерно как в Древнем Риме обходились с рабами. То есть, то же самое, ходили голыми, справляли естественные нужды, потому что раб – это не человек, как известно, так и тут.
Да, да. И возвращаясь к вопросам о разным пропагандистским концепциям, важна была концепция о том, что важна была рекомендация не рассуждать о будущем разных народов, которые населяют Советский Союз. В частности, не рассуждали о будущем Украины. Вот. Эта рекомендация появилась 2 июля 1941 года, и, возможно, я так подозреваю, она была связана с попыткой провозглашения независимой украинской державы, о которой мы тоже говорили. Значит, в связи с этим любопытно, что у нас вот из книги «Нацисты» неплохая книга, хотя и не лишенная разных там западных мифов, ее автор Лоуренс Рис, историк и журналист BBC. Ценность этой книги в том, что он реально поговорил с большим количеством людей, вовлеченных во Вторую мировую войну. В частности, он интервьюировал бойца украинской повстанческой армии Алексея Брыся. Ну, уже пожилой человек, значит, жил он в городе Горохове. Вот. И, значит, Брысь честно рассказывает, что он приветствовал вступление немцев в Украину. И как-то там устроился дальше. И вот однажды, общаясь с управляющим этого города Горохова, Эрнстом Эрихом Хёртером, Брысь как-то сказал, что он собирается вернуться в медицинский институт и выучиться там на врача. Хёртер посмотрел на него внимательно и сказал: «А врачи нам не нужны, нам нужны свинопасы». Вот. Вот таково было мышление среднестатистического немецкого там, офицера, немецкого солдата или немецкого чиновника на оккупированной территории.
Ну, все как в песне у Высоцкого: «А перед нами все цветет, за нами все горит». Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит.
Совершенно верно. Но надо сказать, что уже весной 1942 года пропагандистское ведомство поняло, что они что-то делают не то. Война затянулась, зверства на оккупированной территории стали очевидными, и особенно большую негативную роль играла, как было сказано потом в одном из отчетов, болтовня о колониальном народе. Угу. То есть эти люди, когда они пришли, завоевали эти западные районы Советского Союза, абсолютно не стеснялись. Общаясь с местным населением, объясняя им, что мы пришли, вот, вы будете нашим колониальным народом. Ваша территория – это наши колонии. Уже в мае 1942 года первая рекомендация нацистским средствам массовой информации – ни в коем случае не писать о том, что не употреблять вообще слова «колонии», «колониальный народ». Но, видимо, этого оказалось недостаточно, поэтому в 1943 году было еще несколько таких указаний. Появилась даже памятка, известна памятка группы «Армии Юг» о том, как общаться с местным населением. Вот и там черным по белому написано: категорически запретить любое упоминание о колониальном народе. Вот. Но было уже поздно, потому что показали свое истинное лицо, и никакие вот эти половинчатые меры, которые происходили на фоне жесточайших карательных операций, о которых я рассказывал, уже ничего поменять в отношении населения к оккупантам не могли. Вся вот эта пропагандистская машина, еще раз повторюсь, она была рассчитана только на формат блицкрига. Формат блицкрига затормозил, пропаганду развернуть сразу они не смогли. И в результате получили то, что получили. Практически полное недоверие даже первоначально лояльного населения, которое понял просто, что с большевиками как-то попроще. Вот. совершенно колоссальное ожесточение и ненависть того населения, которое воспринимало немцев постоянно как оккупантов, вот, и недоверие своего собственного народа, который понял, что его цинично обманывают и считают просто за идиотов. Вот. А о том, как это происходило, мы поговорим в следующий раз, читая, значит, доклады разнообразных немецких служб о настроении немецкого населения и о том, как оно воспринимало остарбайтеров, и что думало, так сказать, сталкиваясь с тем, что они совершенно не похожи на рабочих роботов, недочеловеков и быдла. Вот. А также посмотрим о том, как менялось отношение немецких солдат и офицеров к действиям Красной Армии.
Познавательно. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.